Любую книгу, любое произведение искусства легче понять и легче полюбить тогда, когда мы осведомлены о том, как эта книга писалась, в каких условиях, в каких обстоятельствах, какими людьми. И тогда, когда мы открываем с вами Старый Завет или Ветхий Завет, то мы понимаем, что нас разделяет сотни тысяч километров, лет, и нам трудно понять, о чем писали люди и почему мы должны сегодня это читать, перечитывать, проповедовать. Для нас важно знать то, что мы называем исторически-культурным контекстом. И прежде чем я о нем скажу, я хочу задать вам вопрос. Кто-нибудь из вас участвовал когда-нибудь в стройке? Что-нибудь строил? Отлично. Я ничего не строил, я воровал кирпичи со стройки. Это одна из моих стыдных историй. Мне было 12-13, и мой дядя, он строил дачу. Это было начало 90-х, и знаете, было много строек, и они не охранялись. И он мотивировал меня, вообще легко на ребенке построить дачу. Он мне за каждый кирпич, по-моему, платил по 5 копеек. У меня была мотивация. Я почти ничего не строил. Книга Неемии, которую мы читаем с вами уже третье воскресенье к ряду, она о возвращении из пленения израильского народа, из вавилонского пленения. Целый народ был уведен далеко за границу. И те, кто родился в СССР, кстати, меня, я думаю, поймут и знают, в начале 90-х 70 лет Компартии сравнивались с 70-летним пленением вавилонским. И тогда, когда в 91-м году СССР рухнул, все вышли на свободу или мнимую свободу, так или иначе. Мы знаем об этом чуть больше, чем те, кто родился в 90-е годы. Кратко напомню, что предшествовало вот этой беде. После смерти Соломона, вы помните такого царя, он прослыл самым мудрым, израильское царство раскололось на две части. Северное и Южное царство. Одно из них насчитывало 10 племен, было многочисленным, а другое было всего два племени, Южное царство, Иудеи. И вот спустя 200 лет, как царство раскололось, Северное царство израильское было уведено ассирийцами в плен. Там растворилось, там абсорбировалось, там пришло в ничто среди этой империи народов, населявших. А вот иудеи, Южное царство, они сумели сохранить свою общину. Среди гонений, среди прессинга, среди запугивания, тюрем, пыток, люди сохранили общину. Но это не помогло им быть плененными вавилонянами в 586 году. Итак, два царства, израильское и иудейское, попали в плен. И вот в 538 году Палестину возвращается первая группа переселенцев. Она была возглавляема таким человеком, как Зарававель. Он, кстати, отстроил второй храм, в котором наш Господь Иисус и проповедовал. И вот многие годы спустя, в 445 году, середина V века, и здесь мы подходим к нашей ключевой завязке, в землю обетованную возвращается вторая группа евреев под предводительством Неемии. И вот своих соплеменников, которых он привел в свою землю, он находит... Вернее, он привел вторую группу, а первая группа уже там, где-то за 100 лет до него, прошел значительный отрезок времени, он находится в состоянии духовной деградации. То есть, понимаете, вы с радостью, с помпой, с торжеством и с бубнами возвращаетесь к себе домой, а там состояние выжженности, подавленности, деградации, духовного упадка. И ты думаешь, Бог мой, зачем мне нужно было сюда вообще двигаться? Если вы когда-нибудь переезжали, а вы же все переезжали, да, куда-то, покупали квартиры, продавали квартиры, отжимали квартиры. Я тоже несколько раз в жизни переезжал, и первые 15 лет я жил в коммунальной квартире, и когда родители получили квартиру, а были такие времена, когда квартиры получали, святое время, Наш переезд случился зимой. В народе у нас говорят, что три переезда можно приравнять к одному пожару, да? Наш переезд случился зимой, и знаете, в семье не было автомобиля, зато были мои детские санки. 20 где-то примерно ходок на 30 минут пути, это мы не так далеко переехали, около 20 ходок, и мы на месте. Знаете, когда я приехал в новую квартиру, никогда не забуду этот дикий холод в неотапливаемой квартире, я спал в отцовской шубе, и знаете, о чем я мечтал? Я мечтал вернуться в коммунальную квартиру, где было все понятно и тепло. Книга Неемии начинается с печали, с грусти, я бы даже сказал, с депрессии, но эта депрессия была недолгой. Неемия поплакал и запустил молитву. Первую главу напомню вам несколько слов. Те, кто вернулся, пишет автор книги, вернулся и сейчас в большой беде и в бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, ворота сожжены. Услышав это, я сел, заплакал, говорит Неемия, несколько дней скорбел, постился, молился перед Богом Небесным. Церковь, когда люди Божьи начинают молиться, молиться за свою страну, молиться за свой город, молиться за свою церковь, молиться за свою семью, начинают происходить могущественные вещи. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Третья глава – начало большущей стройки. Третья глава – начало стройки. Если вы прочтете главу или хотя бы бегло пролистаете ее, то вы увидите, нет, я скажу так, вы ничего не увидите, потому что кроме заковыристых имен, сложных географических названий и участков работы, вы не найдете ровным счетом ничего. И я спрашиваю вместе с вами этих богодухновенных авторов, зачем вы нам это написали? Понимаете, я должен сегодня проповедовать на третью главу. Как мне это делать? Зачем в Библии эта глава? Чему она нас учит? На что она вдохновляет? На самом деле, через несколько минут я обращу ваше внимание на три важные вещи из третьей главы. Через несколько минут. А для начала я хочу, чтобы вы влюбились в Неемию. Как влюблен в него я. Потому что Неемия – это настоящий мужик. Неемия – это настоящий лидер. В времена такого московского гламура и метросексуализма такие мужики, как Неемия, это дефицит. За такими мужчинами женщины чувствуют себя, как за каменной стеной. Кстати, Неемия любил строить стены. Я расскажу, почему Неемия, на мой взгляд, является современной парадигмой мужественности, лидерства и ученичества. Книга начинается с того, что Неемия увидел проблему и нашел ее решение. При этом никогда, никогда в своей жизни он не был в Иерусалиме. Но это не все. Куда важнее то, что сытый еврей с необыкновенными перспективами карьерного роста, имеющий в своей жизни все, что он может только пожелать, начинает переживать и горевать о том, что город его предков, там, где жили его дедушки и прадедушки, находится в руинах. Я хочу спросить вас, драгоценные мои. Я знаю, что тут все родом из Москвы. А Москва, она большая, она от Калининграда до Владивостока. Когда вы обнаруживаете сейчас, что в вашем, вот в вашей Москве, вот там, где-то за Уральскими горами или ближе, потрясения какие-то начинаются. Наверное, разные чувства мы имеем. Кто-то действительно скорбит, плачет, переживает, смотрит новости, переписывается. Но я знаю людей, которые не сильно об этом думают и не сильно об этом переживают, потому что они живут здесь, где каждый день открываются новые торговые и развлекательные центры, где каждый день открывается метро, где повышаются, может быть, чуть-чуть зарплаты, где есть много различных бонусов, а в разные концы света летают лоукостеры. И мы думаем, да бог ты мой, Почему я должен переживать о каком-то сожженном городе? И когда я смотрю, что Неемия плачет, у меня невольно к нему вопрос. Боже мой, о чем ты плачешь? Ты в роскошной Персии. Ты имеешь доступ к телу царя, ты подаешь ему вино. Наверное, и сам балуешься, так сказать, в перерывах между тем, когда подаешь. У тебя все в полном порядке. О чем ты переживаешь на самом деле? Странный человек Неемия, но проблемы людей становятся его проблемой. И он решает понести это бремя. Я сегодня буду задавать много вопросов, и они не будут праздными. Если вы будете где-то отмечать их в своем мозге или где-то делать какие-то заметки и попробовать на них отвечать, это поможет вам сделать шаг вперед. Один из вопросов первых, который я хотел бы задать. Какие проблемы волнуют тебя сегодня? Я сейчас не про ипотеку твою. Я сейчас не про то, что твоего ребенка не берут в садик. Я сейчас не про то, что твой муж не может найти уже третий месяц работу. Я знаю, что эти проблемы волнуют тебя, и они не могут тебя не волновать. Но я хочу еще раз спросить, какие еще проблемы могут волновать тебя? Какое бремя ты способен взять, кроме того, что я назвал выше? Ты сегодня плачешь? А если плачешь, то что? Что заставляет тебя плакать? Что может заставить тебя плакать? Я не хочу сейчас выбить ни с кого слезу, увидев несчастного ребенка, там, позвать сюда кого-то. Тут я не вижу несчастных детей. Все дети ушли, остались счастливые взрослые. Я хочу обратить тебя внимание, твое внимание на то, на что, возможно, не всегда приходится обращать внимание вот в такой суетной московской жизни. Когда ты смотришь на свой город, когда ты смотришь на свою семью, когда ты смотришь на свою церковь, что трогает тебя, если трогает? В церкви, как в любом организме, есть свои болевые точки. И есть ли какая-то проблема, которую ты и я готовы впустить внутрь себя чуть больше, чем она сейчас находится где-то на периферии? Есть различные направления, различные служения. Вот здесь на экране вы можете прочесть. Это может быть наше богослужение, кафе, все что угодно. Есть ли та проблема, брат, сестра, друг, гость, которая тебя затрагивает, которая не оставляет тебя равнодушным, мимо которой ты проходишь и говоришь, это хорошо, но ведь можно сделать лучше. Или это вообще никуда не годится. А ведь я это умею, я это знаю. Я знаю, как это выстроить. Я знаю, у меня есть опыт, у меня есть дар, у меня есть призвание, у меня есть миссия к этому. Кстати, да, если практически ответить на этот, да, что приземлить этот вопрос, то у нас есть диакон Вениамин Ашанин. Вот он как раз готов. Вень, ты здесь сегодня, нет? Вот он. Ну, помаши нам рукой, Вень, спасибо. Спасибо. Можешь поаплодировать, да, поддержать брата. Вениамин не развлекается. Это не просто вот, чтобы, Вениамин, тебе нечем заняться, но займись вот этим. Это не об этом. Он действительно готов помочь тебе быть полезным и найти свое место в теле церкви. Если ты думаешь, что это не так уж значимо и важно, придет время, когда ты поймешь, что это не так. Мы двигаемся дальше. Что происходит дальше с Неемией? Обратите внимание на одну важную деталь повествования. Бьюсь просто об заклад и спорю на вашу квартиру, что вы этого не замечали в тексте. Пока не переключай слайд, пожалуйста, Вань. Как вы думаете, поиграем в небольшую викторину, сколько молится Неемия? Что три? Три дня. А молится еще? Неделю. Маленькая подсказка, которая вам не поможет. А Неемия начинает молиться в месяце Кислеве. Ну, понятно, да, мы знаем этот месяц. Вот. А заканчивает молиться в месяце Нисане. Кстати, с автомаркой не путать. Сколько? Неправильно. Четыре. Друзья, Неемия молится с месяца Кислева, начиная до месяца Нисана. Мы говорим, какой же он настоящий мужик? Настоящий мужик закатает рукава, возьмет плоскогубцы, пассатижи, гвозди и пойдет что-то делать. Но не имеет настоящий мужик, я настаиваю на этом, потому что он начинает не с суеты, не со своей мачести, чтобы он хочет показать всем, что он сейчас решит эту проблему. Знаете, у меня были такие люди в жизни, они еще есть, они приходят, в чем проблема? Я начинаю рассказывать, они, не дослушав, начинают ее решать. После этого в одной из квартир, которую мы проблему решали, я не электрик, слабо в этом разбираюсь, у одного из таких моих друзей мощных, у него, знаете, как было, дай бог памяти, нужно было одной сестре свет отрегулировать на кухне, и он сделал что-то, после чего он засовывал два провода от фена в розетку, и фен, когда поворачивал, ну, чтобы больше дуло, меньше дуло, и свет был то больше, то меньше. Вот такую корреляцию он сделал, я не знаю, как это получилось, вот, но он решил проблему прямо тут же сразу, он взял фен, и как-то у него все это дело вышло. Итак, 4 месяца. 4 месяца. Если мы хотим устойчивых изменений в нашей общине, в нашей церковной семье, куда мы приходим каждую неделю и даже чаще, когда мы посещаем группы, встречаемся на неделе, наставнические встречи и так далее, если мы хотим устойчивых изменений, то вот то, что мы называем в серии перестройка, друзья, это требует времени. Это требует даже не одного месяца и не одного года. Мы должны запастись молитвенным терпением, как им запасся Неемия. Может быть, нам потребуется больше, чем 4 месяца. И я очень надеюсь, что молитвенная команда, с которой мы в пятницу виделись, она поведет нас в этой долгосрочной молитве. Хочу снова спросить вас, подумайте, пожалуйста, ответьте себе, не мне. Когда вы в последний раз по-настоящему молились больше 15 минут? Не нужно говорить об этом вслух. Пусть это будет ваш внутренний ответ. Когда по-настоящему вы делали паузу, кушали там что, твикс, и молились больше 15 минут, и в этот момент не засыпали, не думали о том, что сегодня еще есть десяток дел, которые мне нужно успеть сделать, поэтому вот молюсь, а сам нервничаю, время зря теряю. Посмотрите, что происходит дальше. Неемия 4 месяца помолился, он не побежал к царю сразу, услышал, что как город мой сожжен огнем, сердце воспылало, он побежал, говорит, царевич, такие дела, давай, двигать надо как-то этот процесс. То есть 4 месяца терпения и молитвы. И далее он не злится и не обвиняет свой народ. Обратите внимание, вторая глава, с чего начинается. Он не обвиняет народ в отступничестве, он не отделяет себя от него, он идентифицирует себя с этим народом, и говорит, я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против тебя. Послушай, когда ты последний раз реагировал на неблагоприятные обстоятельства не тем, что обвинял свою жену, своего мужа, своих родителей, своего ребенка, а реагировал молитвенным уединением? Когда ты это последний раз делал? Когда ты не искал козла отпущения? Ну вот опять снова ты. Ты не напомнила, ты не позвонила, ты не сказал. Ты не сделал, ты не доехал, ты не передал. Когда ты последний раз на неблагоприятные обстоятельства реагировал молитвенным уединением? Неемия поступил подобным образом. И в результате этого, забегая вперед, получил поддержку и ресурсы от самого могущественного тирана того времени. Но не буду забегать вперед. Я убежден, что именно во время своей вот этой молитвы, исповеди, во время своего ходатайства Неемия нечто получает. Вообще, когда ты останавливаешься в своей жизни, ты даешь Богу шанс дать тебе подарок. И не только на Рождество. Когда ты останавливаешься и держишь руки открытыми, то Неемия получает дар. Он получает, я уже сказал, благорасположение человека, от которого на тот момент зависело все. Если бы Артаксерос сказал, так, Неемия, вон половник, а вон там чашка с вином, знаешь свое дело, да? Давай, обновляй. Ничего бы не произошло. Кто-то сказал, что чем выше мы продвигаемся по лестнице лидерства, чем выше мы продвигаемся по лестнице лидерства, тем больше становится наш рот и меньше уши. Но никто никогда не получал откровения с открытым ртом, но с открытым слухом. Никто никогда не получал откровения с открытым ртом, но с открытым слухом. Потому что, когда ты говоришь, очень сложно услышать другого человека. Иногда в быту, да, когда мы там вот в кафе или где-то общаемся, на домашней группе, мы иногда можем 4, 5, 7 человек. В русской культуре это, скажем так, нормально. 7 человек одновременно говорят друг с другом. Я знаю, в нашей общине буквально пару человек, которые оскорбляются, когда их перебивают. И я пытаюсь их понять, потому что меня не слишком оскорбляет, когда меня перебивают. Я сам легко это могу сделать. А вот те люди останавливаются, смотрят на тебя так многозначительно и ждут. Я вначале не понимал, что им надо. Ну да ладно. После каждого воскресного собрания вы найдете вот эти вот два замечательных кресла, стула. Вот в том вот углу, слева от вас. Что это значит, вы знаете. Это те стулы, те два стула, которые готовы нести твои бремена. И, может быть, вы не пользовались этой возможностью, может быть, еще нет. Но если вы считаете по наивности, что от этого мало проку, то, пожалуйста, поговорите с теми, кто на этих стульях уже был. Второй момент. Два раза в год наша община, парадигма, устраивает для тебя молитвенные ночные встречи. Я знаю, что ночью спят, но две ночи в год это не так уж... Три ночи в год это не так уж много. Две из них молитвенные. Мы называем их всеночными. Попробуйте испытать Бога в этом. Я к чему эти предложения-то все, да, такие практические? К тому, чтобы рот был чуть поменьше, а слух был чуть побольше. И, наконец, последнее, третье предложение. Если вы молитесь один, то попробуйте совместную молитву, молитву единения, молитву согласия. Меня одна сестра, женщина, научила этому. Это мощная молитва. Мы молились с ней за ее сына. Если хотите проверить, то найдите время для вот таких домашних встреч. Или если у вас есть пару друзей, начните встречаться с ними для такой молитвы. Ваша жизнь не окажется прежней, не останется прежней. Следующий момент. Когда мы смотрим на Неемию как на образец, как на парадигму лидерства, ученичества и мужественности, мы видим, что он просит о помощи, не стесняется. Будучи сам очень одаренным человеком с большими возможностями и влияниями, он приходит и просит о помощи влиятельного человека и, более того, рассказывает ему о своем видении. Один высокопоставленный французский чиновник, государственный деятель, как-то писал Черчиллю: «Большие дела притягивают больших людей, маленькие дела – людей маленьких, а маленькие люди обычно притягивают проблемы». Хорошее, мощное видение привлекает победителей. И именно поэтому большое видение Неемии привлекает Артаксеркса. Он не отмахивается от Неемии, как от мухи назойливо, говорит: да перестань ты, я полмира завоевал, ты с какой-то ерундой сюда приходишь. Посмотрите, имя Артаксеркса остается в истории во многом благодаря тому, что он поучаствовал в Божьем деле. Да, возможно, где-то в каких-то архивах, на каких-то там табличках, клинописи он бы остался как один из правителей кого-то, чего-то когда-то, но он, его имя записано в деяниях Божьих, в Писании. И от него, как я уже говорил, Неемия получает разрешение на восстановление стены, а также ресурсы и поддержку. Как люди гибнут без видения, так и видение гибнет без людей. Подумайте, разве мог Неемия осуществить такой огромный проект, отстроить целую стену вокруг города, если бы он был один? Ну, понятно, да, вопрос на него отвечать не надо, с такой задачей справиться никто не может. Поэтому мы понимаем, что люди – это самый важнейший капитал у Бога. И в жизни других людей. Люди – это важнейший капитал Бога. Поэтому я хочу спросить, приземляя это к нам, к нашей жизни, к нашей общине, а когда в последний раз ты, я делились видением церкви Парадигмы с людьми, которые здесь недавно? Потому что одних воскресных служений, как жизнь показывает, недостаточно, чтобы понять, что это за община, чем она занимается, куда она движется. Когда ты последний раз делился видением со своей командой, когда ты последний раз делился видением со своими людьми, которые приходят вместе с тобой на домашнюю группу. Потому что Слово Божие недвусмысленно говорит нам о том, что без откровения свыше, то есть без некого видения, народ не обуздан. Хорошо ли ты сам знаком с видением церкви? И для тех, кто хочет тут обновиться в этом важном компоненте такого христианского ученичества, не побоюсь этих громких слов, мы готовим такой бомбический класс. Нет, даже не класс, я назову его тренинг, потому что там будет достаточно много интерактива, наглядных пособий, специально разработанные материалы и так далее. Вы окунетесь в некую атмосферу, ну, это лучше один раз увидеть. Поэтому в заключении тренинга Может быть, даже вас будут ждать небольшие памятные подарочки, которые призваны помочь оставаться в фокусе видения церкви «Парадигма». Если ты влиятельный человек, если тебе доверены некие люди здесь, в этой церкви, если ты являешься их проводником, лидером, вопрос, будешь ли ты конючить, будешь ли ты сопротивляться, или ты засучишь рукава и окажешь поддержку. Вопрос возникает сразу же как, потому что я понимаю, дома это понятнее, да, как оказать поддержку мужу или жене или ребенку. Давайте посмотрим как. Ты можешь начать транслировать видение тем, на кого ты непосредственно влияешь. Вот так, во всяком случае, сделал Неемия. То есть он общался, мы видим из Писания, с обычными людьми, со священниками, со знатью и прочее, прочее, прочее. Он поделился видением с Артаксерсом, потом с этими людьми о восстановлении стены рассказал. Потом он рассказал, что будет значить этот проект для восстановления духовности народа и так далее. И вот текст. «Вы видите, в какой мы беде, Иерусалим лежит в руинах, его ворота сожжены». И Неемия говорит, простые вещи. «Пойдем, отстроим стены Иерусалима и не будем больше в бесчестии». В жизни каждого из нас есть своя стена, которую нужно отстраивать время от времени. Нет вещей, которые держатся десятилетия, при этом не приходят в какое-то обветшание, в разруху. У меня есть очень простой пример. Вы живете в основном все в квартирах или в частных домах. Попробуйте выехать оттуда ровно на один год, все вакуумизировать, закрыть и никого туда не пускать и самим не приезжать. И вы приедете туда через год и увидите, что ваш дом и ваша квартира не сияет блеском. Она начинает потихонечку блекнуть. Я не знаю, что происходит, но, наверное, второй закон термодинамики, закон энтропии никто не отменял. Все начинает разрушиваться. То, над чем вы активно не трудитесь, брак, воспитание детей, карьера, бизнес, церковь, что угодно. Если мы не восстанавливаем стену, стена будет осыпаться. Вы увидите, когда парадигма наполнится единым целеустремленным видением, когда мы будем способны его воспроизводить, церковь сильно изменится. Вместе с ней изменитесь и вы сами. «Еще я рассказал им о милостивой руке моего Бога, что на мне, и о том, что сказал мне царь». Мы спросим Неемию: «Неемия, зачем эта похвальба, кому она нужна?» «Я рассказал им, этим людям, о милостивой руке моего Бога и о том, что сказал мне царь». Знаете, мы любим, давайте честно признаемся, мы любим рассказывать, если вдруг мы встретились, например, с какими-то влиятельными, значимыми людьми в своей жизни, люди из любой сферы. Мы так иногда скромно, по-христиански, где-нибудь за чашечкой чая передаем, ну, виделся тут со Стивом Джаггером. Пару куплетов сыграли. Ну, так, между прочим. Другие сделали вид, что... Мик Джаггер, простите. Я сказал Стив, да? Мик Джаггер. Хорошо, что есть люди, которые могут поправить, а? Нина, это ты, наверное. Нина любит Бон Джови, на самом деле. Неемия как будто бы хвастается чуть-чуть. Но, знаете, не совсем. Посмотрите, что происходит. Неемия поведал своим людям историю. Историю своих отношений с Богом. Люди нуждаются в ободрении. Друзья, люди вокруг вас нуждаются в том, чтобы знать, есть ли у вас эти отношения. Потому что мы постоянно называемся груздем, христианским груздем. Но людям нужно увидеть не как мы называемся, а как мы живем и что есть внутри, что можно потрогать, понюхать, пощупать, что можно взять в руку и понять, что это. Неемия рассказывает свою историю отношений с Богом. Посмотрите, эти отношения, первое, привели его к его жизненной миссии. Он понял, зачем он строит стену. Эти отношения расположили к Божьему делу, уже говорил, могущественного тирана, который смел просто Вавилонскую империю. Эти же отношения обеспечили его ресурсами, строительными материалами и так далее, и так далее. Друг ты мой, родной, если у тебя есть история отношений с Богом, если у тебя эта история, о чем ты можешь сегодня мне рассказать? Я серьезно. Потому что твоя история, мы говорим об этом часто, вот с этого места, твоя история может повлиять не только на мою, но и на веру другого человека. Поэтому тогда, когда мы выходим сюда, вот к этому микрофону, и когда мы говорим, что он открытый микрофон, и мы рассказываем свои простые и в то же время непростые истории, это где-то отзывается в каких-то жизнях и сердцах, потому что люди сидят и говорят: о, да, я переживал примерно подобное, я тоже через это проходил. Мы можем встретиться, мы можем выпить чай вместе в кафе, мы можем поговорить, потому что это и есть взаимоскрепляющие связи, это и есть, или это то, что делает нас церковью на самом деле. Потому что церковь – это не путь одиночек. Новый Завет не знает одинокой веры, где каждый сам за себя, где каждый считает, что да мне дело мне до других, и другим не должно быть дело до меня. Это моя частная, личная, сугубо жизнь, не лезьте, пожалуйста, в нее. Друзья, тогда это не церковь, тогда вам в другую структуру, в другую организацию, потому что церковь не организация, церковь – организм. И я не буду сейчас вам, взрослым людям, говорить о том, как организм ваш функционирует. Возьмите, отрежьте себе палец и выколите себе глаз. Вы проживете? Да. Да. Не знаю, без чего только вы не проживете. Если мозги вырезать вам или мне, вот без этого будет трудно. Хотя, глядя на некоторых людей, мне кажется, это нетрудно. Живут. Не скромничайте, пожалуйста, не молчите. Давайте мы наводним церковь, эту церковь историями. Мне, знаете, что было интересно? Такой эксперимент провел на неделе. Открывал сайты крупных церквей, в основном за Атлантикой. И знаете, что на этих сайтах? Вы думаете, вероучение? Лица пасторов? Ну, иногда встречаются. На всех этих сайтах истории людей. Ваша история. Прихожан, членов церкви, гостей, истории о том, история отношений с Богом. Поэтому я понимаю, что нам хочется лишний раз в Инстаграм выставить фотку с вкусной едой, с крутой подругой, я сейчас про машину, или с дорогим путешествием. Я вас умоляю, ну выставите хотя бы раз свою историю. Расскажите о том, как вы живете с Богом. Потому что вот здесь почему-то как-то нам сразу слабо. Выставить какую-то красоту не слабо. Рассказать о том, как ты живешь с Богом, почему-то мы боимся и стесняемся этого. Может быть, мы, наверное, конечно, все очень, мы православные люди, поэтому религия дело же интимное, да? Этим делиться нельзя. Поэтому люди с удовольствием делятся с экранов сексуальными отношениями, там, всяким насилием, агрессией. Кто-то идет в легкую. Давайте хотя бы что-то противопоставим. Хотя бы где-то что-то расскажем, что есть другая жизнь, другая реальность. И она правдива. Поэтому расскажите медийной команде свою историю, опубликуйте ее в сетях. Поверьте, это лучше, чем очередная фотка с вкусной едой. Посмотрите, что происходит дальше. В результате всего вышеописанного люди стали Неемии доверять. Они ему стали доверять. Во-первых, они убедились, что вот этому успешному, недавно пришедшему из Персии еврею, ему не по барабану. Он принимает их проблему близко к сердцу, сделав ее своею. Кстати, не то же ли самое делает Господь? Не то же ли самое делает Господь, когда посылает в мир своего единственного сына? Он принимает нашу проблему и делает ее своей. Во-вторых, людям, которые идут за тобою, важно знать, что у тебя есть отношения с Богом, что тебе есть им что рассказывать. И, наконец, в-третьих, Неемия сумел ясно и просто сформулировать полученное от Бога видение. И то, что произошло дальше, описано в короткой фразе, но именно она является поворотным моментом. Посмотрите. «Так давайте же строить», — говорит народ своему лидеру, предводителю. «Так давайте же строить». И вопрос, который я сегодня ставлю членам церкви, прихожанам, ко всей парадигме. Доверяешь ли ты своим пастухам, своим пастырям, своим лидерам? Потому что если да, то давай строить. Если нет, если есть какие-то вопросы и недопонимания, то давай эти вопросы будем решать слышать друг друга и вместе двигаться вперед, и не давать места дьяволу. Я еще раз напомню об этом готовящемся к 17 декабря тренинге, который мы назвали «Моя церковь», потому что именно там можно прийти и в открытую, в легкую, задать интересующие тебя вопросы, относящиеся к жизни церкви, поделиться своими соображениями и так далее. А в следующее воскресенье, если Бог даст жизни, мы доживем. Мы давно этого не делали, если вообще делали когда-то. Мы хотим прямо вот здесь организовать такие посиделки. Возьмем чаю. Кость, на всех чаю хватит. Такие посиделки, знаете, мы собираемся обычно раз в год, в сентябре, по бюджету. А здесь хотелось бы, чтобы мы собрались и, может быть, поговорили. Я знаю, что когда людей довольно много, говорить немножко сложно, поэтому мы там будем как-то это модерировать. Но в конце концов, даже когда людей много, говорить тоже можно. Это не будет партсобрание. Но я хотел бы, чтобы это было такое теплое общение людей, которым не все равно. Я надеюсь, что мы сделаем это в следующее воскресенье. Назовите как хотите, там пастор на проводе или там. Поговорим о том, что мы делаем и как идут дела. И, наконец, последнее. Что делает Неемия? И вот тут мы целимся в третью главу. Неемия уникальным способом организовывает людей. Потому что, как сказал Наполеон Бонапарт, что стадо баранов, руководимое львом, сильнее, чем стадо львов, руководимое бараном. Когда нас много, я сейчас не говорю о том, что мы бараны, хотя Библия это именно и говорит. Ничего в этом обидного нет. Девочки, овечки, мальчики, бараны. С чем себя и поздравляю. Так вот, толпень пришла, и Неемия сумел настолько людей мотивировать и ободрить. Я очень коротко, посмотрите, что он делает. Во-первых, он организовывает людей так, чтобы каждая семья занималась отдельным участком стены. Где? Напротив своего дома. Когда вы строите стену напротив своего дома, вам не нужно говорить, слушай, короче, ну ты не халтурь. Ты что, ты цемент не тот, ты тут разбодяжил больше, чем нужно. Это напротив своего дома. Случись какое-то нападение врагов, дом рядом, стена здесь, все, мужчина встает в пролом и так далее. Неемия был очень умным человеком. Поэтому говорит, давайте, вот живешь там, вот тебе кусок стены, давай, реставрируй здесь. И каждый был заинтересован в возведении стены. Это был замечательный, конечно, ход. Мне очень нравятся эти слова вот этого французского лексикографа. Люди похожи на слова, если их не поставить на свое место, они теряют свое значение. Я так бы хотел, как бы я хотел, чтобы вы в своей жизни, в своей профессии, в церкви, в которой мы являемся членами одной семьи, чтобы каждый из нас был на своем собственном месте, чтобы я не занимал ваше, вы не занимали мое, чтобы мы дополняли друг друга, чтобы мы обогащали друг друга, чтобы мы помогали друг другу. Я понимаю, что это сделать очень тяжело, но мы можем это сделать вместе. И в самом конце, друзья, мы на финишной прямой. Я не могу не коснуться непосредственно третьей главы. Я вам обещал три вещи из третьей главы. Три принципа из третьей главы. Принцип номер один. Работают все. Работают все. Я знаю, что вы слышали об этом уже множество раз. Друзья, но работают все. И люди, которые сидят на первом ряду, и люди, которые сидят на последнем ряду, и те, которые сидят за столом кафе, и те, которые стоят рядом с дверью, чтобы быстрее выйти, когда им надоест проповедь пастора. Работают все. Посмотрите, кто работает в третьей главе. Откройте, полистайте. Начинается все со священников. Пожидаев Юрий Александрович. Со священника все начинается. Вставай, пошли работать. Взялись за дело первыми. Дальше ремесленники, князья, торговцы, люди из других городов. Там даже дочери какие-то упомянуты. Я не знаю, кто это вообще. Может быть, какие-то девочки пубертатного периода. Но они тоже вкалывают наравне со всеми, с мужиками. Это вообще сверхординарное посвящение. Все трудились бок о бок, за исключением за одним. Ну, потому что же это не сказка, это Библия, здесь все по правде. А в семье не без добрых людей, да? Сказано, знатнейшие из фикойцев, это не профессия, это национальность такая, местоположение. Знатнейшие из фикойцев, 5 стих, можете меня проверить. Они не пожелали трудиться. Но я не буду объяснять почему, потому что они знатнейшие. Знатнейшим трудиться не надо. Они так думают во всяком случае. Но наступит день, говорит апостол, когда выявится, кто как строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Меня это, если честно, немножко пугает. Вот честно. Немножко, не сильно. Но меня немножко пугает. Потому что качество моей работы и твоей работы, оно будет испытано. Потому что иногда мы настолько проповедуем о благодатном Боге, который все время такой с нас... Не переживай, все у тебя, да живи ты, благодатью все покрою, просто утонешь в океане этой благодати. С одной стороны, это так. Но христианство, понимаете, оно парадоксально. Это не значит, что Бог не спросит за то, что ты делал. Я сейчас никого не хочу пугать, что сейчас некоторые из вас пялятся в свой гаджет. Ну, они библейский текст читают, я имею в виду, безусловно. Но Бог смотрит на то, что мы делаем, друзья. Обязательно. Я скажу об этом чуть-чуть позже. Посмотрите, те, кто заканчивает чинить свой участок стены, помогает соседям. И Бог в наши дни поручает верующим разные дела. Он наделяет нас различными дарами и способностями в зависимости от призвания. И Он знает, кто ленится, кто работает за двоих. Мы сами даже это знаем. Второй момент, второй принцип. Первое. В работе участвуют все. Второе. Нас ждет сопротивление. Вас ждет сопротивление. Когда вы приходите в свои дома, на свои работы, вам расстилают красные дорожки? Вам последнюю оргтехнику, компьютеры ставят? Нет. Когда мы с Пождаевым начинали работать в Ассоциации Духовное Возрождение, да, Надежда Александровна? Вот у Надежды Александровны уже был стол, потому что она была блатная там. У нее уже все было, она работала до нас. Надь, извини. Ну там лет 5, может быть. Она уже как бы пробилась туда. Когда мы с Пождаевым пришли, юные такие после семинария, ну юный больше я, и мы приходим, и нам говорят, молодые люди, давайте трудиться вот здесь. Ну, в общем, пламенная мотивационная речь от начальника. Мы такие, знаете, такие, да, да, господин. И проходит, сколько, Юр, прошло? Мне кажется, полгода прошло, у нас не было стола. И мы однажды в знак протеста со Стейси Шоп, помнишь, мы легли в коридоре и начали работать. Ты не лежал? А я не помню, я лежал или нет, Стейси лежала. Ну ладно, я просто к тому, что, знаете, даже когда вас куда-то позвали, это не значит, что вам дали сразу все, и вы работаете вот просто... С вас пылинки сдувают. Вы это прекрасно все понимаете. Поэтому сопротивление неизбежно. Работа строителей ожидала огромное, трудное. Совершать предстояло ее вот в этой враждебной, неприятной обстановке. И в следующих главах, уже в следующее воскресенье, мы узнаем о врагах дела Божьего. И я спрошу еще раз вас. Будешь ли ты строить вместе со всеми, или ты примкнешь к знатнейшим, которые, как сказано в 5 стихе, не подставили плечи под работу для своего владыки? И, наконец, самое последнее. Третий принцип из третьей главы. Меня он очень ободряет и вдохновляет. Бог хранит имена тех, кто ему служит. Бог хранит эти имена. Я не поленился и посчитал, сколько в третьей главе имен. Я насчитал чуть больше 70. Вы понимаете, в одной маленькой главке больше 70 имен. Мне, как и вам, перечитывать их лень. Но Бог оставил более 70 имен для того, чтобы показать, что Он смотрит на нас не как на биомассу, не как на овец и баранов. Мое милое стадо. Знаете, когда рок-звезды выходят и кричат стадиону, «Я люблю вас!» Это так круто, да? 50 тысяч вот так перед тобой сидит, и так это легко любить. Они дышат с тобой в унисон. Ты делаешь вправо, они вправо. Ты влево, они влево. Ты чувствуешь себя кукловодом в театре марионеток. Тебе так клево, тебя изнутри просто жжет. И ты так любишь этих людей. Но когда они приходят тебе в гримерку после концерта и просят несчастный автограф, то ты ругаешься на них матом и бросаешь в них бутыли с водкой. Бог не смотрит на нас, как на быдло, простите. Не смотрит на нас, как на биомассу. За каждым именем конкретная судьба. За каждым именем конкретная личность. И знаете, друзья, Бог делает очень, извините, Бог очень сильно ценит то, что ты делаешь сегодня. Может быть, для тебя это уже опостылило, может быть, для тебя это уже конвейер, может быть, для тебя это серые будни, но Бог очень ценит то, что ты делаешь. И не важно, что в твоей руке, тачпэд или лопата, Бог очень ценит то, что ты делаешь. Для церкви, для семьи, для города. Никому не удастся спрятаться, никому не удастся отсидеться. У меня плохая новость, никто не въедет в рай на чужом горбу. Те, кто работал, отмечены. Те, кто не работал, также отмечены. Последняя парадигма, что хочу сказать сегодня. Неемии, Бог доверил строить стены. Нам с тобой сегодня Он доверил строить Его церковь. Вы не можете ждать, пока кто-то еще начнет действовать. Я искал лидеров, но я понял, что лидерство в том, чтобы начать действовать первым. Это Эдвард Сноуден, спецагент, бывший спецагент, сотрудник ЦРУ. Итак, друзья, стройка началась. С кем ты? Где ты?